Когда Земля была фиолетовой? Почему Эйфелева башня вырастает летом? Кто быстрее, блоха или космический шаттл? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Наступил Новый год. 2020. Не хотел я этого говорить, но никуда не уйти. В общем, наступил Новый год. Впереди у россиян целая неделя праздников. И сегодня мы хотим копнуть немного глубже, чем это обычно происходит в таких новогодних первоинварских эфирах. Обычно обсуждается сервировка праздничного стола, как провести время в новогодние праздники, как подобрать гардероб под определенные вечеринки и так далее, и так далее. Мы хотим сегодня поговорить о самой природе этого праздника, откуда, в общем-то, все произрастает, когда у человека появилась потребность вот в этом самом, в самом ощущении праздника, почему одни праздники исчезают, или почему их затмевают новые праздники, и почему люди в такие дни испытывают особенно эмоциональное волнение. Все это сегодня обсудим с нашим гостем в студии «Радио Спутник», доцент Московского педагогического государственного университета, кандидат филологических наук Елена Бучкина. Елена Александровна, приветствую вас, ну и сразу поздравляю вас с наступившим Новым годом.
Здравствуйте, я тоже поздравляю вас и всех наших слушателей с этим чудесным праздником.
Да, ну давайте тогда начнем с истоков, когда дойдем более-менее именно до Нового года, уже подробнее остановимся. Какова действительно природа праздников? И откуда у человека появилась в этом потребность? Ну вот мы представляем себе древних людей, у которых, ну как нам кажется... Ну, во всяком случае, мне кажется, ученые достаточно обладают информацией по этому поводу. Ну, в общем-то, на досуг-то времени не оставалось. Нужно было выживать, нужно было добывать себе пищу, нужно было обеспечивать какой-то кров. Вот когда человек задумался о том, что можно полезно, может быть, для себя проводить время и в праздном каком-то настроении?
Ну, видимо, человек, как, собственно, человек, об этом задумывался всегда, потому что праздник — это такая культурная универсалия в любом обществе, которое мы знаем, даже самым, с нашей точки зрения, примитивно устроенным, праздники всегда будут. То есть это что-то такое вот в нашей привычной ткани жизни, что-то такое особое. Откуда такие представления берутся? Если для нас с вами время — это такая стрела, да, направленная вперед, то для древнего человека, для наших предков, время — это скорее все время оборачивающееся колесо. Да, и самое страшное, что оно может обернуться как-то неправильно. Ну, в общем-то, собственно, и само слово «время», оно однокоренное даже в русском языке с глаголом «вертеть». Поэтому нам нужно обеспечить правильный оборот этого колеса. И есть какие-то узловые точки, в которых оно должно правильно повернуться. Тоже для древнего человека примерно год делился на какие-то такие значимые для него промежутки. Это не наши еще пока концепты осени, зимы, весны, лета. Это такой общий период вегетации, на который приходилась большая часть работ. Ну и некий потом праздник урожая, праздник отдыха, когда можно подвести какие-то итоги, и будет время на подготовку к следующему вегетативному сезону. Поэтому обычно Новый год начинался как раз весной, да, вот с сельскохозяйственных полевых работ. В общем-то, у славян... Как мы знаем, в марте изначально справлялся Новый год, а потом с 1 сентября он начал справляться только при Иване III, когда возникла концепция Москвы как Третьего Рима, и попытались византийскую традицию 1 сентября празднования Нового года перенести на славянскую почву. Это было в 1492 году. Да, то есть до этого Новый год был 1 марта. И очень многих народов Новый год справляется действительно в связи с весной. Ну, яркий пример — это праздник Навруз, допустим, у тюркских иранских народов. И в Иране официально Новый год начинается с праздника Навруз. Даже китайский Новый год, который у нас ассоциируется с зимой, на самом деле это прежде всего такой праздник весенний, он официально называется праздник весны. То есть праздник — это, ну, такой какой-то некий инструмент, который позволяет, если мы в праздник все сделаем правильно, должным образом вот это вот колесо времени повернуть в тех точках, в которых его нужно повернуть. И вообще-то это очень опасно, потому что если мы его правильно не повернем, следующий вот этот вот поворот колеса не состоится, и может настать, да, вообще конец времен, время закончится, поэтому обязательно все нужно сделать правильно. Поэтому нужны различные ритуалы, традиции, которые, да, то есть праздник — это не праздное время в том смысле, что мы делаем все, что хотим, не время досуга. Это время, когда мы должны все эти ритуалы, традиции правильно в должной последовательности осуществить. Ну, например, тоже даже у нас сейчас есть такая поговорка, да, что как Новый год встретишь, так его и проведешь. Один из самых древнейших, одна из самых древнейших известных нам церемоний празднования Нового года — это Месопотамский Новый год. И, например, мы знаем, что в первые дни Нового года обязательно нужно было читать поэму, она называется «Энума Элиш». Это поэма о том, как закончился первобытный хаос, начался космос, такое время первотворения. Герой Мардук победил чудовище Тиамат, создал из нее мир. И вот обязательно эту поэму нужно было читать именно в первые дни Нового года, чтобы, да, все правильно повторилось, и вот этот вот порядок в мире должным образом установился.
А напомните, это какие годы?
Ну, точно мы, конечно, не знаем.
Это до нашей эры.
Конечно, это где-то 6 тысяч лет до нашей эры уже, да, когда существует шумерская цивилизация, уже такие представления складываются. Но праздники есть, допустим, у каких-нибудь индейцев, у африканских народов, в Меланезии они очень хорошо известны. То есть то, что нам, да, кажется очень далекими от нас в таком эволюционном отношении с сообществами, да, у них у всех тоже есть праздники. То есть это вот идея того, что время поворачивается, его нужно правильно повернуть, это культурное универсалие.
Угу. В праздниках, так или иначе, хоть мы берем там, я не знаю, жителей Новой Гвинеи, угу, там, или Полинезии, хоть мы берем жителей крупнейших мегаполисов там, Европы, Азии и Америки, тем не менее присутствует нечто сакральное. То есть вот это такой красной нитью проходит через, ну, практически все праздники. Такой некий эмоциональный коллективный порыв. Ну, это особенно вот по Новому году, mm-hmm, наверное, отслеживается. А так вот, откуда это берется и почему человек даже по-другому себя ведет, по-другому себя ощущает в эти моменты и даже в хорошем смысле слова позволяет себе делать то, что вне праздника для него чуть ли не табуировано. Ну, то есть, я не знаю, петь вместе с толпой охватившей, да, а так, ну, человека никогда ты на такое не сподвигнешь.
Да, действительно. Я, например, с детства помню, что Новый год — это время, когда можно не ложиться спать, да, в правильное время. Ну и различные другие нарушения разных табу. Можно громко шуметь, да, можно шуметь всю ночь и так далее. Ну, во-первых, как я уже сказала, да, Новый год — такое страшное время, поэтому нужно отпугивать обязательно нечистую силу, потому что это такой период, да, смены век, когда что-то страшное в наш мир, такое хтоническое, может прорваться, и нужно от этого максимально защититься. Во-вторых, это такое время ритуальной свободы, когда, да, человек может себе позволить гораздо больше, чем обычно. Если мы посмотрим на традиции наших предков, это очень хорошо видно по славянской обрядности, допустим, по традиции ряжения, ряженых, которые ходили по измам, переодевшись в разные костюмы различных животных, у них были такие установившиеся маски. И они себя вели, да, это подчеркивало всеми этнографами, которые на это обращали внимание, они себя подчеркнуто вели так, что они нарушали все возможные табу. Они шумели, кричали, кидали снегом, стучали по заборам, по домам. Когда они заходили в дом, а их нельзя было не пустить в дом, потому что это тоже все имеет ритуальное значение. Когда они заходили в дом, они там тоже очень громко шумели, могли, например, скакать по лавкам. То есть был такой особый, допустим, особый персонаж обряда — это человек, переодетый в костюм козы. Вот он всех бодал, даже старших уважаемых членов семьи. Был, например, такой персонаж — устойчивый трубочист, он всех мазал там сажей и так далее. Вот, но это как раз такое вот ритуальное поведение того, что человек может себе позволить то, чего он в обычное время не может. Потому что, да, к нам прорвался вот слегка этот вот хаос, и пока есть время для того, чтобы он в каком-то виде себя проявил, потому что потом эти вот, да, ворота такой возможности будут закрыты. И вот все эти средневековые, например, карнавалы, которые блестяще описаны Михаилом Бахтиным в работе Франсуа Рабле и «Народная культура средневековья и ренессанса», когда люди менялись местами. То есть каждый на какую-то секунду времени мог побыть кем-то. Мы знаем, что во время римских праздников Сатурналии одного из рабов одевали в качестве царя, он себя вел как царь, и какое-то время он действительно правил. Да, то есть все меняется местами, верх и низ меняются местами, потому что у нас вот этот тот момент, когда иерархии нет, потом они установятся. Но вот сейчас у нас есть какое-то окно возможностей, когда можно делать все, что угодно, и действительно можно было нарушать очень строгие табу, то, за что в обычной жизни бы человека наказали. Вот это как раз такая возможность один, ну или два, да, допустим, раза в год сделать что-то такое, чего ты в остальное время года сделать не можешь, потому что все иерархии опять установятся, новый космический порядок придет взамен хаоса, да, и вот эту вот энергию уже нельзя будет выплеснуть.
Даже если проецировать на обычный Новый год, банально где-нибудь на улице при запуске салютов могут встретиться абсолютно разные люди, абсолютно разного достатка и, в общем-то, радоваться.
Да,
одинаково.
Они вместе могут выпить шампанского. Да,
абсолютно.
Да. И, скорее всего, в следующее все время года они уже не встретятся.
И не будут здороваться
они,
даже.
Возможно, да, но тут они осознают свое, да, такое общее культурное единство, да.
Угу. Что касается Нового года, вот я хочу еще вернуться к ниже сказанному или к выше сказанному, да, если мы читаем слева направо и сверху вниз. Новый год, вот этот перенос дат, понятно, что вы про весну объяснили нам, но вот почему 1 сентября, почему в Византии было принято 1 сентября, и потом Россия тоже подхватила это число, тоже с урожаем как-то связано?
В Византии, видимо, да, с урожаем, в России не совсем, потому что у нас праздники урожая славянские, они все-таки приходили скорее на конец сентября, начало октября, но оказалось, что это очень удобное время для подведения итогов, для сбора налогов. А поэтому, когда царская администрация при Иване III принимала это решение, они посчитали это удобным. Потом, как мы знаем, уже Петр I в 1699 году, 20 декабря, принял закон, по которому повелел справлять Новый год, как это было принято тогда уже в Европе, 1 января. Причем интересно, что при этом он еще и заменил порядок летоисчисления, да, потому что у нас принято было на Руси считать годы от сотворения мира. Да, то есть сейчас мы жили бы в 7528, по-моему, году, если бы Петр I так время не поменял. Да, и то есть у людей произошел такой прям культурный шок, потому что они, во-первых, оказалось, что Новый год надо справлять буквально через 10 дней, а во-вторых, что мы вообще в другом времени теперь существуем. Вот у нас сохранилась эта петровская традиция, как и во всем остальном западном мире.
Угу. Так а западный-то мир как пришел к 1 января?
Юлий Цезарь в 46 году до нашей эры принял эту дату. До этого справляли очень по-разному. Например, если мы посмотрим на античную Грецию, каждый полис справлял, ну, то есть там вообще было другое представление о времени, да, допустим, до Александра Македонского даже день начинался не с утра, а с вечера. Юлий Цезарь предложил справлять 1 января, потому что это было удобно. Как раз заканчивался древнеримский очень большой праздник, продолжавшийся долгое время, имевший такой как раз вот карнавальный характер праздник Сатурналий. И после этого начинался январь, посвященный святому Януарию. Как известно, богу Януарию, такой, как известно, римский бог, связанный с идеей двоичности, амбивалентности, открытых дверей, закрытых дверей, начала и конца, и поэтому это приобрело такое интересное символическое значение.
Угу. Елена Александровна, а почему праздничные ритуалы и атрибуты такое имеют огромное значение и по сей день в том числе? Казалось бы, вроде как все должно оптимизироваться, но нет. Если в доме нет елки, может возникнуть скандал.
Ну, потому что они как раз, вот эти вот все ритуалы, атрибуты, они нам нужны для того, чтобы намекнуть на то более глубинное содержание праздника, которое у него есть. Кстати, тоже если говорить о слове «ритуал», очень интересное слово, потому что это очень древний корень, праиндоевропейский. Он в Ригведе, например, встречается. Причастие рита — это причастие, означающее как раз поворачивающееся, правильный, двигающийся в правильном порядке. А существительное, образованное от него существительное рита, это существительное, обозначающее тоже порядок, правильное установление и так далее. Да? То есть мы все должны делать правильно, все должны делать, да, еще по таким очень древним праиндоевропейским представлениям, да, потому что, как я уже сказала, слово рита санскритское. Мы все должны сделать правильно, да, и тогда у нас действительно вот этот вот первобытный хаос будет побежден торжествующим космосом. Если мы посмотрим на наши привычные для нас с вами ритуалы, на самом деле для культурного антрополога, который бы смотрел не в рамках западной культуры, а откуда-то со стороны, да, с Марса, это все бы показалось очень интересным и необычным. Потому что если, например, мы возьмем самый важный, наверное, новогодний атрибут, обменивания, ритуал обменивания подарками, мы можем обратить внимание на то, что он такой достаточно странный, необычный, потому что мы очень часто друг другу дарим какие-то не очень полезные вещи. То есть здесь, скорее, самое главное именно подарить. Потому что, наверное, у всех такое было, что оставался с прошлого Нового года какой-нибудь не очень полезный подарок, который кому-нибудь потом тоже передаривался, и такие подарки, наверное, долго путешествуют. То есть как бы пользы в этой никакой нет, функции нет. Это чисто такое вот символическое значение. И есть очень интересное культурное соответствие в других культурах, разными знаменитыми культурными антропологами изученное. Ну вот, например, в начале 20 века в Меланезии знаменитый британский антрополог польского происхождения Бронислав Малиновский обратил внимание на то, что там существует такой обряд. Он называется кула. Смысл этого обряда в следующем. Причем на Тарабрианских островах, где Малиновский эти исследования проводил, жизнь была действительно очень тяжелой, люди находились все время на грани жизни и смерти, должны были выживать, то есть все ресурсы были очень значимы. Но в какой-то момент кто-то из членов племени вдруг создавал какой-то предмет, совершенно нефункциональный, но с его точки зрения очень красивый. Это было украшение из раковин, и были определенные типы таких украшений из раковин. И потом вот этот вот человек, создавший украшение, и все остальные члены племени, они вдруг начинали тратить энергию, ресурсы на то, чтобы построить лодку, и этот подарок потом на соседний остров отвезти. Причем они при этом ничего не получали взамен, потому что там их, естественно, не ждали. Это такой был неожиданный момент. И вот этот вот подарок, подаренный в ходе вот этого ритуала кула, его нельзя было оставлять у себя, его потом надо было передарить. Срок, когда кула хранился в каком-то сообществе, составлял от 2 до 10 лет. Вот. И потом его нужно было создать что-то свое, аналогичное, а его тоже передарить дальше либо по часовой стрелке, либо против часовой стрелки. Существовал очень сложный установленный порядок. И сначала, когда культурные антропологи этот обряд увидели, он у них вызвал очень большие вопросы. Для чего тратить такие огромные ресурсы, чтобы подарить, в общем-то, не очень полезную вещь? Вот. Но потом стало понятно, что как раз это очень важно, потому что таким образом создаются определенные социальные связи. То есть человек, который создает это украшение, он может заявить о себе, да, оно продолжает жить, оно продолжает передаваться между разными островами. И возникает такая вот идея обмена. И есть аналогичные, очень интересные тоже обряды. Допустим, американский культурный антрополог Франц Боас исследовал у индейцев северо-западного побережья США, таких как Тлинкита или Хайда. Такой тоже очень интересный обряд. Он называется...
Это Аляска, видимо.
Аляска, да, и север, да, Соединенных Штатов. У них такой очень интересный обряд, называется потлач. Смысл этого обряда тоже в том, что вождь какого-то племени вдруг понимает, что ему нужно устроить праздник очень большой. И в ходе этого праздника он приглашает все соседние племена и совершает какое-то демонстративное потребление. Раздаривает совершенно все, что у него есть. Остается фактически голым и босым. То есть у него нет вообще ничего. И потом проходит какое-то время, и вождь соседнего племени вдруг устраивает аналогичный праздник. Да, то есть тоже нет каких-то четких календарных привязок, но вдруг становится понятно, что такой обряд нужно провести. И тоже раздаривает абсолютно все, что у него есть. Всем остальным. Да, не только в своем племени, но и в чужих племенах. И потом этот обряд опять в третьем племени продолжается и так дальше. То есть у них очень ограниченное количество ресурсов, но при этом они таким образом постоянно ими обмениваются. То есть вот эта идея обмена в культуре, она очень важна. И мы эту же идею в нашем дарении новогодних подарков встречаем. Да? То есть это образ, с одной стороны, высветить наши социальные связи. Потому что понятно, да, что если нам человек не важен, то мы ему, скорее всего, ничего не подарим. Вот. Но если человек в наши социальные связи включен, мы его обязательно, да, чем-то одарим. И это очень важно, если говорить о дарении тоже в культуре, что это такая ситуация. Во-первых, от дара нельзя отказаться. Да? Нельзя не взять что-то, что тебе дарят. Во-вторых, на дар нельзя не ответить взамен. И потом тоже нужно что-то подарить. Да, то есть вот таким образом высвечиваются наши социальные связи. Это очень интересно. Ну и разные другие атрибуты, связанные с Новым годом. Такие как, например, украшение елки, особое отношение к елочным игрушкам, методики какие-то хранения елочных игрушек и так далее. Да, передачи их в семье, что они в семье символизируют. Это тоже то, что отражает разные... Да, такие важные для нас с вами моменты, ценность детства, ностальгию, какие-то семейные связи, ценность семьи и так далее. Поэтому все эти ритуалы, обряды, они важны именно для того, чтобы высветить ту социальную сеть, да, в которой мы существуем, и показать таким образом наше социальное взаимодействие.
Угу. Все-таки не могу не обратиться к новогоднему столу. Вот некоторые блюда уже стали действительно тоже атрибутами неотъемлемыми. Когда это произошло? Это все в советское время? Как-то вот так вот... Ну, то есть, вряд ли в царское время никто не представлял себе стол там без вот конкретно там этого блюда там или еще чего-то.
А это очень древняя традиция.
Серьезно?
Да, вот, например, ну, я упоминала праздник Навруз. Угу. Один из символов праздника Навруз — это проростки пшеницы. То есть проращивается пшеница, она обязательно ставится на стол. Что касается, да, того, что ближе к нам, какой-то тоже славянской традиции новогоднего стола, все знают, допустим, сочельник, да, канун Рождества. Откуда возникло вообще это слово сочельник? Это от названия блюда, которое называется сочево. А сочево — это сок, который тоже выжимается из проростков пшеницы. И потом к различным блюдам добавляется. Тоже очень важно, что это проросток именно зерна, да, потому что зерно, оно тоже символизирует вот этот вот круг постоянного возвращения, да, потому что зерно — это то, что умирает, мы его закапываем в землю, а потом оно опять возрождается, вырастая из земли. И тоже вот этот постоянный круговорот жизни, это жизненное колесо таким образом поддерживается. Поэтому, конечно, традиционные блюда были. И можете посмотреть на современную тоже китайскую культуру, где очень четкая традиция, что надо ставить на новогодний стол, что должно быть не меньше определенного количества блюд, какие блюда должны быть и так далее. Поэтому нет, вот эти традиции что-то ставить на новогодний стол, да, какое-то особое обрядовое блюдо, они были всегда. Другой вопрос, что с возникновением массовой культуры, потом даже дальше медиакультуры, стали возникать, да, какие-то свои особые рецепты, ну вот в частности оливье. Понятно, что мы многому тут обязаны, если говорить о советском столе, книге о вкусной и здоровой пище, издание которое инициировал сталинский нарком Анастас Микоян, да, и представление о том, что вот новогодний стол с оливье, шампанским, она с этим тоже очень связана. Есть очень интересная городская легенда, которая мне очень нравится по поводу салата «Сельдь под шубой», что шуба — это аббревиатура от слов «шовинизм, упадку, бой и анафема». Да, якобы в 1918 году, в такое очень тяжелое время, был трактирщик, у которого других продуктов не было, и вот он с таким названием блюдо придумал. Ну, то есть тоже в какую-то такую революционную эстетику 18-х годов это ложится даже вот терминологически. Поэтому нет, какие-то особые блюда, это тоже такая, да, определенная культурная универсалия, просто в зависимости от культурных изменений сами блюда могут меняться.
Угу, хорошо, а сама-то елка откуда взялась?
Это очень интересная история. Мы можем точно сказать, что елка взялась из Германии. И, например, это не недавнее совершенно явление в нашей культуре. То есть мы тоже точно можем сказать, что, допустим, ни Пушкин, ни Лермонтов на елках не участвовали. И они такой обычай, как русские обычаи, не знали вообще. А при этом, например, Толстой на елках был, и в Ясной Поляне для своих детей он елки уже организовывал. Вообще, елка в Германии возникла, видимо, очень давно. Видимо, это какой-то был еще тоже языческий ритуал украшения такого вечно зеленого зимнего дерева. И причем украшение тоже было такое стандартизованное. Да? То есть мы украшаем не чем попало, а свечами, какими-то плодами, какими-то мучными изделиями. Вот. Но точно можно сказать, что в Германии в 16 веке такой обычай уже существовал. Есть такая гипотеза, мне она кажется очень интересной, что на украшение елок очень повлияли в Германии средневековые мистерии, которые разыгрывались перед храмами. В них очень часто входил сюжет об Адаме и Еве. Нужно было древо познания добра и зла, обвешанное какими-то райскими плодами. Но так как зимой это елка, то хорошо для этого подходила елка, которую украшали яблоками. Вот. А потом, когда во время контрреформации в Германии запретили рождественские мистерии, елка перенеслась в дом. И потом, как уже такой германский культурный код, она была заимствована другими культурами. В частности, в России она стала популярна, начиная где-то с 1820-30-х годов. Это связывают с правлением Николая I. Его жена Александра Федоровна была немкой, и она привезла эту традицию сначала в императорский дом, потом дворяне ее стали заимствовать. Точно так же, например, в Великобритании. В период викторианства, в этот же период появляется елка, потому что муж королевы Виктории, принц Альберт, был немецким принцем, он тоже для своих детей хотел эту елку устраивать. Вот, но вообще, например, для крестьянского, да, дворяне, естественно, стали повторять за императорской семьей, но для крестьянского быта очень долгое время елок не было. В принципе, вот эта традиция уже такой популярной, именно во всех слоях общества, да, не только среди дворянства, интеллигенции, а во всех слоях общества ставить елку. Да, эта традиция, она уже возникла скорее в советское время. До этого, например, русская крестьянская изба елки не знала.
Угу. Хорошо, сейчас мы небольшую паузу возьмем, после продолжим нашу беседу о праздниках, о происхождении праздников, о природе таковых. В гостях у нас доцент Московского педагогического государственного университета, кандидат филологических наук Елена Бучкина.